сегодняшней программе протоиерей Сергий Бельков ответит на насущные жизненные вопросы. Вы услышите духовные советы и наставления. Что посоветуете, батюшка? Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Наши с вами встречи стали уже традиционными, и я думаю, это говорит о том, что люди сейчас обращаются к православной вере, доверяют священникам больше, чем когда-либо. Потому что я так предполагаю, что вопросов в вашей почте меньше не становится.
Я вашу радость разделяю о том, что телевидение не всегда развращает нравы, но иногда их созидает. Поэтому мы с вами и сотрудничаем так, плодотворно, надеюсь, судя по вопросам. Первый вопрос нашей передачи следующий. Здравствуйте, отец Сергий. У меня вопрос про ангелов. Я всегда считала, что ангелы – добрые существа, которые нам помогают. Но тут прочитала, что бывают ангелы добрые и злые. Расскажите, пожалуйста, кто такие ангелы? Татьяна. Ангел – это бесплотное существо, одаренное разумом, свободной волей, бесплотный, относительно бесплотный дух, относительно нас, да, который Господь создал для служения людям. Есть ангелы-хранители каждого человека крещенного, да, есть ангелы семьи, есть ангелы городов, народов, стихий даже. Мы знаем из истории мироздания о том, что 1/3 ангелов отпала, и за свое отпадение они изменили свою внешность, ну и, соответственно, потому что они изменились внутренне, изменились, стали противоборствующим Богу, и в результате того изменился их даже и вид, и сущность. Если ангелы добрые, о которых мы говорим, то есть ангелы Божии, не могут сотворить зла, не могут делать только добро по своей сущности, то ангелы злые, то есть демонические силы, по своей сущности не могут творить добра, они могут творить только зло. Ну вот, собственно говоря, такое есть разделение в ангелах. И так как ангел Божий при крещении человеку поставляет ангела-хранителя, то и ангел сатаны тоже находится неподалеку для того, чтобы побуждать человека на поступки недобрые.
А я знаю, что некоторые люди думают, что ангелы – это души умерших людей. Это так или нет?
Ну, нет, конечно. Ангелы – это творение Божие. Они никакого отношения к людям не имеют. И люди потом не становятся ангелами как бы по смерти. Они так и становятся теми личностями, теми людьми, только и восстанут они в телах. Изначально, конечно, душа она тоже бесплотная, но это все тонкая материя, это опять глубокий богословский вопрос, мы в своих передачах не затрагиваем. Но вот в общем, я на этот вопрос в рамках отведенного времени ответил бы так. Ну а теперь вопрос земной, совсем земной. Мой муж встречается с другой женщиной, об этом говорят все мои знакомые. Я пыталась с ним поговорить, но он все отрицает и не собирается разрушать семью. Я тоже не хочу с ним разводиться, так как продолжаю его любить. И ребенок к нему очень привязан. Но как мне вытерпеть это унижение, как поступить? С уважением, Инна. Ну, семья уже разрушена. Там, где совершилось предательство любви и не было покаяния, потому что мы в жизни можем, мы не подходим прямо совсем строго, да, в том смысле, что в жизни разные бывают ситуации. И действительно, когда любящие супруги даже друг друга изменяют, разных жизненных обстоятельств, мы сейчас не будем их разбирать. Но когда человек уже в течение вот какого-то времени, какого-то продолжительного времени встречается с кем-то, и все об этом говорят, то это как раз говорит не о каком-то единичном падении, это говорит просто об образе жизни этого человека. И говорить здесь о любви к жене и к ребенку совершенно не приходится. Потому что если бы он ее любил, то даже если бы и случилось такое, он бы, конечно, оставил там вот эту женщину и жил бы со своей семьей. В данном случае Инна поступает, конечно, легкомысленной надеянностью у нее. Она надеется на то, что каким-то образом все утрясется, ничего не утрясется. Семья уже разрушена и будет разрушаться дальше. Ну, хотя бы, что ему я мог посоветовать? Если все говорят о том, что он встречается с какой-то женщиной, а он и отрицает этот факт, то, соответственно, образом, наверное, люди знают эту женщину. И правильно бы было ей сделать так. Она пошла, должна набраться мужества, тем более она к этой мысли уже в некотором смысле, наверное, уже привыкла. прийти и поговорить с этой женщиной и выяснить, так ли это на самом деле или это клевета. Потому что может быть и такое. Если же на самом деле женщина скажет, да, я его люблю, там, или что-то еще, мы с ним встречаемся и будем встречаться, или не будем встречаться, пожалуйста, забирай его. Пусть она тогда Инна решает сама. У нее будут непровержимые, там, скажем, улики. Она может предъявить их своему мужу и поставить ему условия. Если на самом деле она его любит и может простить, пусть она скажет, я тебя прощаю, там, Николай или кто там, Иван, но значит, ты больше уже тогда значит, живи со своей семьей. Если она в себе не найдет таких сил, значит, тогда вот, соответственным образом. Просто развод подтвердит факт распавшейся семьи.
Но, может быть, она готова смиряться, ведь смирение – это тоже одна из добродетелей.
Ну, смирение не является потаканием ко греху. Значит, человек, ее муж погибает, семья разрушается, а она же не должна к этому относиться вот так вот. Если она хочет дать ему волю, ну, пусть даст ее тогда. Но тут еще надо посмотреть, почему это случилось. Ведь иногда мужья уходят от жен по вине жены. Вот здесь надо тоже посмотреть на свое это поведение. А что? И даже бывает, знаете, причиной тому, что, особенно если это молодая семья, таких случаев тоже очень немало, когда муж вдруг узнает о жене то в ее молодости, о чем он не предполагал, или, может, предполагал, но не знал. А здесь выясняются какие-то новые обстоятельства, и он не может этого понести. Мы сейчас не будем говорить, правильно это или неправильно, как он жил, но в данной ситуации усматривается вина еще и жены, и это тоже надо как-то разрешать. Вот. Поэтому надо посмотреть, ведь как она жила до брака, целомудренно, нецеломудренно, у нее тоже были какие-то связи, покаялась ли она или нет. Это может быть, как она ведет хозяйство. Вот масса ведь разных причин, по какой муж может уйти к другой жене, к другой женщине, простите. Вот. И тут надо вот посмотреть, то есть разобраться, в чем есть своя вина, переговорить вот с этой женщиной, как предполагаемой сожительницей мужа, и тогда уже делать вывод с этой ситуации и ее как-то разрешать. А просто так сидеть и пережидать, что он вдруг ее бросит, может действительно дождаться этого, но найдется потом другая пассия, и он будет ходить другой. Вопрос от Николая. «Я никогда не был верующим человеком, но не считал себя атеистом. Иногда заходил в церковь, ставил свечи. Но когда у меня умер сын, я пошел в церковь за утешением, потому что даже думал о самоубийстве. Правда, священник мне ничем не помог, но он сказал мне, что, вероятно, сын расплатился за мои грехи. Теперь я виню себя в смерти сына. Как мне дальше жить?» Ну, очень непростой вопрос. Конечно, не совсем правильно использовать церковь как источник какого-то утешения. Это, скажем так, сопутствующее действие. Совершенно не для этого церковь приходит, чтобы получить утешение. И совершенно не для этого человек должен становиться христианином и молиться, чтобы получать утешение, какие-то там дары благодатные. Это все сопутствующие вещи. Что касается вины, ну, нам неизвестны обстоятельства, при которых сын погиб ли он, или он умер от болезни. И если на самом деле, вот священник разговаривал с этим, с папой, да, с Николаем, может быть, действительно какая-то вина есть, может быть, непосредственная, может быть, опосредованная, может быть, косвенная какая-то, сложно сказать. Единственное, нужно, я бы сказал Николаю следующее, что сын его жив, у Бога нет мертвых, у Бога все живые. И если мы даем своему ребенку только плоть, только свои черты, только какие-то черты, не только внешние, да, но черты и внутреннего характера, и больше ничего Богу дать, простите, человеку дать не можем, то Бог дает человеку вечную жизнь. И Бог является отцом для каждого человека. И он любит больше, чем может любить родитель своего ребенка. И он также желает встречи со своим созданием, которое он создал в данной ситуации, вот с его сыном, и с тем же самым Николаем, и с каждым из нас здесь сидящим. Поэтому надо вот с этим ситуацией, с этой смириться и иметь общение, молитвенное общение с сыном через службы, через поминальные записки, через служение панихид, вот таким вот образом и появится духовная связь с усопшим, и она будет поддерживаться, и не будет здесь места унынию, и не приведи Господи там мысли о самоубийстве.
Но вот этот человек пишет, что он верующим себя не считает, и, вероятно, для него было бы благом, да, прийти к вере. Ой, ближе бы к сыну стал таким образом.
Ну да, вот я об этом и говорю сейчас. А не искать надо в церкви некий там институт какой-то скорой помощи психотерапевтической, да? Церковь совершенно, церковь для спасения души создана вообще-то. Для спасения того, что в вечности, а все остальное, она тоже этим занимается, но это все попутное. Вот об этом нужно думать и молиться о своем сыне. И если есть какая-то вина, искупить ее надо делами, необходимо заняться каким-то делом, опять же, вот именно делом какой-то жертвенности, помогать кому-то. И тогда не будет места для вот этого уныния и печали, которую он после смерти испытывает. Что винить себя в смерти? Никто не знает истинного значения. Мы знаем только одно, что Господь забирает каждого человека именно в тот момент, когда он считает, что этот момент наиболее благоприятный для души человека. Вот это надо знать точно. Значит, что касается его сына, можно массу примеров привести, когда открывалось людям, вот забрали человека, человек умер в юности, и недоумевают, и ропщут на Бога. А потом открывается о том, что ребенок мог бы вырасти убийцей, там, насильником, грабителем, инвалидом там, тяжелым быть, да, и через то страдать или принести многим людям страдания. А Господь его взял, вот, пока он еще не творил вот это. Вот так вот нужно подойти к этому вопросу.
Спасибо, батюшка.
Ангела вам храните.
Пишите батюшке по электронному адресу. Thank you.